Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, в эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталий Дымарский сегодня, наверное, еще два эфира будет отсутствовать. В гостях у меня сегодня историк Алексей Исаев и тема нашей беседы «Неизвестная зима 45-го года». Напоминаю, телефон для смс-ок 985-970-45-45. Присылайте ваши вопросы. Ну, а мы с Алексеем приступим.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Вот как-то уже традиционно сложилось, что существуют определенные вехи преподнесения событий Великой Отечественной войны, и после зимы 44-го года быстренько как-то вот в сумятице перепрыгивают уже на штурм Берлина. Остальные события, которые происходили в январе-феврале, они обсуждаются как бы походя и не слишком подробно. Давайте вот восполним этот пробел и напомним нашим зрителям и слушателям, что происходило зимой 45-го года.
Да, нужно сказать, что эти события обходят вниманием незаслуженно. Все же за первый и второй квартал 45-го года погибло ни много ни мало, а 557 тысяч человек.
Наших.
Да, советских солдат и офицеров сложили свою голову на территории Польши, Восточной Пруссии, собственно, Германии, Венгрии, Австрии. Так что цифра немаленькая, даже если сравнивать с другими периодами. В принципе, это вполне сравнимо, например, с началом 44-го года. Поэтому события действительно были масштабные. И если даже просто назвать, что в это время происходило, это битва за Будапешт, это Висло-Одерская операция, это штурм Восточной Пруссии. Одно название «штурм Восточной Пруссии» сразу вызывает эти ряды укреплений, которые штурмовали, прямо скажем, с трудом.
Да, бастионы там могучие.
Да,
ездил, смотрел.
Да, могучие бастионы. Бои там шли до апреля месяца. Но, тем не менее, была и операция, которая, на самом деле, широко известна, хотя ее как-то походя обычно действительно описывают. Это Висло-Одерская операция. Это операция, позволившая пройти сразу 600 километров, когда от Польши, от Вислы, советские войска дошли до Одера. Может быть, какое-то недостаточное внимание к ней связано с тем, что надо было как-то объяснять, почему сразу не взяли Берлин. И вообще, почему остановились после вот этого мощного прыжка. Еще одна вещь, связанная с этой операцией, это ее начало. В пропагандистских целях у нас говорили о том, что мы собирались начать позже, но вот умолял Черчилль, премьер-министр Великобритании, мы сжалились над несчастным Черчиллем, мы начали операцию раньше, потом это повернулось тем, что понесли больше потерь, якобы начали без подготовки. На самом деле временная подготовка была масса, и откладывали операцию не из-за того, что... или наоборот, там начинали раньше, кто-то просил или не просил, а по вполне простым причинам. Погода для авиации. У Красной армии было превосходство в авиации, и, естественно, им стремились воспользоваться. И немцы в журнале боевых действий Верховного командования честно написано: «Русские выжидают хорошей погоды». Это говорил совершенно честно и открыто. Ни о каком умоляющем Черчилле... И не упоминалось, да, и к тому моменту, на самом деле, в Арденнах все закончилось. Более того, союзники перешли в контрнаступление, и спасать надо было уже скорее немцев, чем союзников. А так, войска уже довольно давно стояли на плацдармах на Висле, и... На самом деле немцы получили сведения о том, что вот-вот начнется, от перебежчиков. Это, опять же, неизвестный 45-й, это дико звучит, но в 45-м году были перебежчики из Красной армии в Вермахт, на другую сторону. Это для меня было очень удивительно, когда я об этом услышал, когда немецкие пленные, захваченные перед плацдармом, начали говорить: а мы вот, да, мы знали, что скоро начнется, от вас там перебежали люди, так и так. И было проведено расследование. В одном случае перебежчиков, это на юге, так называемый Сандомирский плацдарм 1-го Украинского фронта, был из западенцев, то есть призванных на недавно освобожденной территории Западной Украины. А на севере, в полосе 1-го Белорусского фронта, перебежал штрафник – То есть по ошибке поставили штрафбат недалеко от фронта, и штрафник, провинившийся и отправленный в штрафбат, тоже сочел за благо перебежать на другую сторону, а там как повернется. И, естественно, сообщил о том, что вот-вот готовится. Естественно, они не называли там день и час, но тем не менее говорили, что вот-вот начнется. Вот это было. Это тоже такая вот страница, я бы сказал, необычная.
Алексей, коротко для наших слушателей и зрителей, расстановка сил на этом участке фронта.
На Висле расстановка сил характеризовалась тем, что у Красной армии было подавляющее превосходство из-за того, что противостоящая группа армии была растащена. То есть растаскивали, во-первых, в Венгрию. Тот корпус эсэсовский Гилле, который в свое время отстоял Варшаву в августе 1944 года, он был отправлен в Венгрию. Поэтому сразу две мощные эсэсовские дивизии с большим количеством танков исчезли с защиты варшавского направления. И, в принципе, превосходство было едва ли не в пять раз. Сейчас, к сожалению, очень размытые сведения о численности немцев в последний период войны, поэтому данные противоречат, но превосходство два фронта, стоявших на Висле, насчитывали 2 миллиона 200 тысяч человек. Противостоящие им немецкие войска, по разным оценкам, опять же, очень сильно плавают оценки, от 400 до 800 тысяч человек. Это превосходство большое. Единственное, что у немцев была возможность, они стояли на периметре трех плацдармов и могли рассчитывать, теоретически сдержать вот это вот вскрытие плацдармов, небольших сравнительно участков фронта. Но, тем не менее, было сосредоточено огромное количество артиллерии. Красная армия в 1945 году, я уже говорил на прошлой передаче с моим участием, о том, что в 1945 году мы впервые стали перекрывать немцев по расстрелу тяжелых боеприпасов.
Ну да, и таскать тяжелую артиллерию.
Да, мы смогли сосредотачивать колоссальные массы артиллерии. Эти массы артиллерии могли сметать немцев. И, собственно, когда читаешь в документах о том, что батальон пехоты поддерживало три артиллерийских полка, понимаешь, что все, что было перед этим батальоном, все сметалось. А резервы немцев, которые раньше, подвижные резервы, раньше затыкали прорывы, это было под Ржевом, это были контрудары под Харьковом, они уже не получили того эффекта, который был раньше. Достаточно сказать, Сандомирский плацдарм, наступление началось 12 января. У немцев есть 24-й корпус Неринга, опытного командира танков. В нем почти 400 танков, 374 танка. Ну, немалая сила. И он исчезает. Он исчезает под паровым катком двух танковых армий. Более того, там получилась даже в какой-то мере забавная история, когда танковый батальон «Тигров», тяжелых танков «Тигр», имеющий два комплекта танков, один «Королевский Тигр», другой «Обычные Тигры», контратакует бригаду, всего-навсего танковую бригаду под местечком Лисов, там, правда, местность была крайне неблагоприятная. И этот батальон «Тигров» почти полностью ложится под этим Лисовым. Командир батальона гибнет, а советская танковая бригада даже не замечает, что ей противостояли королевские тигры. Они говорят, там его, да, наколотили тигры и пантеры. То есть силуэт похожий королевского тигра и пантеры. А это так вот издали посмотрели, да, да, наверное, пантера. И совершенно не замечая, двинулись дальше. Почему это произошло? Потому что Висло-Одерская операция, во-первых, первая операция, в которой войска были полностью, ну, на 99,9 вооружены танками Т-34-85. Мой коллега Борядинский уже рассказывал об этой машине. То есть возможности бить немецкие «Тигры» были.
Кумулятивным снарядом.
И кумулятивные, и бронебойные, в принципе, обладали достаточной пробивной силой, чтобы поражать немецкие танки. А во-вторых, подготовка. Впервые за много лет, вот даже именно лет, со времен Курска, было несколько месяцев на подготовку. Классность водителей, настрел экипажа в целом. И вот эти вот танковые армии, это были действительно очень профессиональные бойцы, которые имели возможность несколько недель подготовиться, поэтому они так быстро двигались. Можно сказать, сокрушая корпус, и этот корпус, он исчез почти незаметно. То есть темп наступления почти не снижался.
Соответственно, 600 километров за сколько дней?
С где-то 12-14 января до 2 февраля. То есть темп очень высокий, он нарастал. Там первый день там прошли 10 километров, второй там 15, третий 25, и дальше уже шли фактически в маршевых порядках. Когда сажали даже пехоту на студебеккеры, она неслась по дорогам, почти не встречая сопротивления.
Авиация, соответственно, тоже была задействована массово.
Да, и авиация была задействована. Единственное, в первый день все же не получилось. Решили, что откладывать операцию в очередной раз не стоит. В первый день погода была все же плохой, но дальше активно авиация противодействовала. И вот этот вот бросок, он был поддержан с воздуха. Но, тем не менее, Висло-Одерская операция, чем она интересна? Немцев не стремились окружить. Прекрасно понимая, что овчинка выделки не стоит, войска достаточно слабые, зачем их там окружать, тратить на это время, и просто ломились вперед максимально возможным темпом. Это имело свои недостатки, но вместе с тем это позволило сделать вот этот вот скачок до Одера, то есть до подступа к Берлину, за максимально короткий срок.
Несколько вопросов от наших слушателей относительно возможности штурма Берлина в феврале. Возможно это было, или как бы бросок во время Висло-Одерской операции все-таки отнял определенные силы, и нужно было как бы остановиться, чтобы подсобраться для последнего рывка?
А тут можно несколько таких ответов дать. Во-первых, потери были невысокие. Безвозвратные потери составили всего 2% от численности общей фронтов двух. Это почти рекордный показатель за всю войну. Поэтому, собственно, потери, они не препятствовали тому, чтобы атаковать Берлин. Но вот эта вот политика «рвемся вперед», она имела свою оборотную сторону, как и любая медаль. Немцы в блуждающих котлах, как они это называли, когда собирались группы организованные и отходили, иной раз поперек советского наступления, более-менее организованно, снабжаясь по воздуху немцев, все же они сохраняли некоторый порядок. Они распределились по флангам вот этих вот огромного вклинения от Вислы до Одера и сумели создать эти флангам угрозу. Поэтому, когда в феврале встал вопрос, действительно, а не взять ли нам Берлин, и был уже план берлинской операции, получилось так, что, собственно, на берлинском направлении не так много сил. Очень много израсходовано на фланге. Кроме того, в наступлении не мог принимать участие 1-й Украинский фронт Конева, который ввязался в бои за Селезский промышленный район. Опять же, неизвестные для нас моменты, которые как бы не педалировались ранее, что там и советские войска попадали в окружение локального характера, когда наносились локальные контрудары. С другой стороны, 2-й Белорусский фронт Рокоссовского тоже вяло продвигался в Восточной Померании. Немцы, у них была копилка. Копилка эта называлась Курляндия, которой некоторое время мариновались дивизии, которые вот час Че, когда вот случилось страшное в январе, их погрузили на пароходы, по Балтийскому морю повезли спасать Берлин. И они, собственно, его и спасли, по большому счету, когда они выгрузились в Восточной Померании, в Восточной Пруссии, и сумели создать даже не столько какую-то страшную прочную оборону, сколько создать угрозу флангов. А угроза фланга, это означает, что у нас вот ударная группировка, которая пойдет на Берлин, она слабее. То есть у нас пойдет не 7 армий на Берлин, а 2. Разница как бы существенная, это грозит провалом, который тем более плох, что он последует в решающий период войны. Другое вопрос, что вот этот вот бросок нам обеспечивал хорошие условия в Ялте, когда мы на Ялтинской конференции могли рассуждать, а мы вот стоим в 70 километрах от Берлина. Никто же не задает дурацких вопросов, а что вы будете делать дальше, а будете ли вы брать прямо сейчас немецкую столицу. А вот прямо сейчас-то не получилось. Чуйков после войны говорил, да это все ерунда, да у немцев были слабые силы, да мы могли доскакать до Берлина, и вот это жук и Сталин виноваты, но это не так. Как бы люди принимали решение разумно, и особенно когда последовал немецкий контрудар Арнсвальда, такой городок небольшой в Восточной Померании, всякие иллюзии о том, что мы вот войдем в Берлин завтра, они рассеялись, потому что контрудар этот, он как бы навис над основными коммуникациями фронта. То есть фронт идет на Берлин, а тут ему начинают бить в бок и угрожать главной трассе, по которой он снабжается. Кроме того, естественно, коммуникации растянулись, много танков стояло по дороге без горючего, и немедленно вот этого броска, он был авантюрой. А ни Жуков, ни Сталин не были авантюристами.
Ну, и не хотели уже под занавес рисковать.
Ну, и да, риск, он был здесь нецелесообразен, но он грозил именно вот пощечиной, которую ее не хотелось.
Ну, да. Вот Борис спрашивает, возможно ли было достичь Праги и нанести удар по Германии с юга уже зимой 45-го?
Тут как раз большие сложности были именно с южным направлением, с группой армии «Центр» Шернера, которая достаточно прочно сидела в этой гористой местности. Всякие восточно-карпатские операции, селезские операции, они как раз не завершились громким успехом. Там освободили Маравско-Островский промышленный район, да, но решительного успеха не было. И через эти горы пробиваться в Берлин было затруднительно. Собственно, это оставалось такой зоной, где немцы...
Вязкой,
где немцы сохраняли свою боеспособность. До самого последнего момента, до апреля 1945 года, последнее окружение Красной Армии, это на совести группы армий «Центр Шернера», которая вот из этого района нанесла удар. Это когда действительно была вот последняя, пусть мелкая, но такая вот неприятность для Красной Армии, это 20 числа апреля. Это такая вот характеристика действий, собственно, в этом районе, потому что он был тяжелый и трудный, и в нем даже Конев, когда окружал промышленный район, он специально немцам оставил путь к выходу, он не стал их окружать, потому что окружишь, и вот район заводов 40 на 60 километров, сплошные заводские здания, какие-то шахтные сооружения, и так вот специально им оставили лазейку, ребята, бегите, и ребята побежали, надо им отдать им должное, они не стали выполнять приказы фюрера о том, что сидеть до последнего, они побежали, и в результате этого буквально на следующий день рейхсминистр вооружений Шпеер написал, что война проиграна у нас, Рур бомбят, угля оттуда нету, эти шахты мы потеряли, и война вот-вот-вот-вот закончится. Но, тем не менее, его словам не вняли, и на какие-то переговоры не пошли. То есть предпочитали биться, ну, как получится.
Ну да. Вот Михаил из Санкт-Петербурга спрашивает, почему все-таки Варшаву не взяли в августе 44-го?
Потому что ее защитил корпус Гилле, который в эсэсовский корпус, две эсэсовские дивизии, которые наносили контрудары, локальное окружение советского механизированного корпуса осуществляли, а в январе его не было. Поэтому, когда началось наступление под угрозой окружения, опять же, не стремясь превращать Варшаву в крепость, немцы сочли за благо уйти, и 17 января Варшава была освобождена. То есть она пала, можно сказать, как спелое яблоко в руки победителей.
Ну да. Переместимся с Вислы и Одера на другие участки фронта. Где будем воевать? В Пруссии?
Ну, да, необходимо действительно сказать про Восточную Пруссию. Она является таким, я бы сказал, крепким орешком со всех сторон, потому что есть горячие споры о том, а стоило ли вообще ее штурмовать. Вот отрезали ее и оставить ее в покое. Поскольку действительно операция была трудная, общие, подчеркну, не безвозвратные, а общие потери с января по апрель 45 года более 500 тысяч человек, 126 тысяч безвозвратные потери. Цифра, прямо скажем, не маленькая.
И в основном там, и в Венгрии, наверное.
Ну, я бы так сказал, что если посмотреть на круг, что навоевал Первый Белорусский, Первый Украинский фронт, то я не могу сказать, что они в сумме за тот же период, что и в Восточной Пруссии, потеряли сильно меньше. То есть они потеряли где-то на треть меньше. Но, тем не менее, одно дело берлинское направление, самое важное, другое дело Восточной Пруссии. Тут разгадка проста. Стремились высвободить свои войска и выбить эти войска у противника. Какая ситуация? Или мы штурмуем Пруссию, громим находящегося там немцев, берем их в плен, в полон, гоним в Сибирь, в лагеря военнопленных, восстанавливать экономику. Либо мы их там оставляем, обкладываем, как в Курляндии, и оттуда немцы начинают дергать резервы на другие участки фронта. А мы лишаемся возможности вот этих вот сидевших на периметре окружения охотников куда-то перебрасывать. А так 28-я армия, которая штурмовала Восточную Пруссию, она успела поштурмовать Берлин, потому что взяли... Кёнигсберг, и вскоре после этого погрузили ее в эшелон, и она успела войти на улицы Берлина. Опять же, немецкие соединения оказались разгромлены, взяты в плен и уже не могли принять участие в той же битве. Это такой, вот, можно сказать, самоподдерживающийся процесс. Где-то бьем, громим, берем в плен, свои войска освобождаются, у немцев вырывается кусок из их построения, и мы можем эти войска где-то использовать. В чем еще секрет успеха Висло-Одерской операции? Туда поснимали войска с южного сектора. Румыния капитулировала, можно сказать, стала союзником, переметнулась. Я об этом рассказывал вкратце в прошлой передаче с моим участием. И бывшие южане, 5-я ударная армия, оказались на направлении, собственно, берлинском. И вот эта вот перекачка войск с одного участка на другой, она сильно помогала. Поэтому, именно поэтому Восточную Пруссию стремились штурмануть, но почему это не получилось? Окружение не вышло. Если на многих других случаях удавалось немцев окружить или хотя бы нахватать пленных, можно сказать, по дороге, как было в Висло-Одерской, там 150 тысяч больше, чем в Сталинграде, нахватали, можно сказать, по пути. Собрали в колонны. А в Восточной Пруссии вот этого окружения силами двух фронтов не получилось. Кольцо не сомкнулось. Немцы отошли дальше к Балтийскому морю. Опять же, их с трудом выковыривали вот из этой новой позиции. Поэтому Восточную Пруссию штурмовали, в общем, дольше, чем воевали на других участках фронта. Закончилось все действительно штурмом Кёнигсберга, который с его фортами, он был, прямо скажем, крепким орешком.
Да, очень тяжелый.
Да, но это уже, я бы сказал, не зима, а весна, когда, собственно, этот финал битвы. Но нельзя сказать, опять же, что все было хорошо на берлинском направлении. Когда нам пришлось зачищать Восточную Померанию, всякие штурмы Данцига, Гдыни, они тоже были довольно драматичными. И, повторюсь, если смотреть на круг, то потери на главном берлинском направлении, они в сумме не сильно меньше Восточной Пруссии.
Что касается Венгрии, тоже достаточно тяжелый объект, в общем-то, был.
Да, да, тяжелый объект.
Балатон особенно.
Да, но тут, можно сказать, работали на общий успех. Когда немцы захотели бросить вот этот вот корпус, отстоявший Варшаву, временно, чтобы он быстренько там деблокировал Будапешт и вернулся обратно, он обратно не вернулся в назначенное время, несмотря на все там крики Гудериана «верните мне, а то фронт рухнет», этого не произошло. И действительно, малыми силами, по большому счету, отбивались от целой пачки механизированных соединений немцев, когда большая часть немецких танковых дивизий оказалась не на Висле, на Вислинских плацдармах, а именно в Венгрии. Поэтому...
Да, Алексей, мы вынуждены прерваться, чтобы прошел выпуск новостей и реклама, а потом мы продолжим обсуждать события зимы 45-го года.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я без Виталия Дымарского, а в гостях у меня историк Алексей Исаев. И мы обсуждаем малоизвестные события зимы 45-го года. Вот, собственно говоря, вошли в Венгрию перед новостями.
Да.
Наиболее тяжелые моменты. Вот... Слушатель Акрам из Омска спрашивает, знаете ли вы что-нибудь о тяжелых боях на Гроне, где 4-й гвардейский мехкорпус и 1 стрелковый корпус противостояли 4 немецким танковым дивизиям?
Ну, тут я должен сказать, что некоторое все же преувеличение относительно того, что такие малые силы противостояли 4 немецким танковым дивизиям. На самом деле было ровно наоборот. Немцы силами в части 4 танковых дивизий сдерживали наступление 7-й гвардейской армии и 6-й гвардейской танковой армии. Действительно, они оборонялись. Это дело было к северу от Будапешта. на северном берегу Дуная. И вот там как раз есть эта речка Грон. И на ней были бои, да, достаточно напряженные. Они остались, я бы так сказал, на периферии Будапешта. Хотя по интенсивности своей и по потерям сторон они были достаточно весомыми в целом брать, если по Будапештской операции. Это вот второй украинский фронт, который не смог взять сходу Будапешт, и поэтому усилили третьим украинским фронтом. Вот этот третий украинский фронт Толбухин, он стал главным борцом с немцами, вот с этим кулаком Панцерваффе, когда в январе совершенно неожиданно для советских войск началась деблокирующая операция, и совершенно неожиданно, имея приказы о наступлении, когда даже наши части сложили мины противотанковые на обочине дороги, а зачем нам их ставить? Мы же все равно скоро пойдем в наступление. Вот эти сваленные на обочине мины, мимо них проехали немецкие танки, прибывшие из-под Варшавы. Действительно, вот такой вот мощный удар, когда за несколько дней продвинулись на довольно большое расстояние. Опять же, были локальные окружения советских войск, оставляли технику, боеприпасы, когда достаточно длинные списки смотришь того, что наставляли в 4-я гвардейская армия при вот этом вот неожиданном немецком контрударе на Будапешт. Но, тем не менее, немцы сумели сдержать. Опять же, против немцев работала погода, гористая местность. У них был выбор. У нас мало топлива. Либо мы идем кружным путем и по открытой местности, или мы ломимся через горы по кратчайшему расстоянию и экономим топливо. Сначала они выбрали вариант «давайте сэкономим топливо». Из этого дела ничего не вышло, наступление завязло, хотя, как ни странно, они довольно энергично пробивались вперед. Вот, что для меня было поразительным, когда я изучал эти моменты, встает советский полк самоходок, СУ-122, броня толстая, пушка длинная, 122 мм, в общем-то, смерть Кёнигтигеру, Пантере, чему угодно. И вот этот полк атакуют немецкие штурмовики. И они сумели за короткое время сжечь 5-7 самоходок, сидевших в капонирах в обороне, и тем самым открыть путь своим танкам. Это был один из немногих случаев, который я встречал такой высокой эффективности авиации, когда читаешь список наших потерь, и там пишется СУ-122, разбита авиация. То же самое несколько танков, вот это Т-485, которые там же поставили в оборону, их, опять же, штурмовики, которые расчищали дорогу немцам, они сумели их подбить бомбами. Несмотря на плохую погоду, все же январь – это не разгар лета. Вот был такой эпизод. Но, тем не менее, немцам пробиться не удалось, и они решили пробиваться кружным путем. Уж не знаю, где они там добыли топливо, но вот операция «Конрад-3», опять же, началась для Красной Армии неожиданно, потому что не ожидали того, что немцы ударят. По всем показаниям пленных, венгров, особенно эсэсовцы, куда-то двигались на запад. Логично, что предположить. Граждане следуют на запад, сейчас их погрузят в эшелоны и отправят куда-нибудь под Варшаву. Или уже даже не под Варшаву, куда-нибудь под Лодзь. Или даже под Бреслау сдерживать советское наступление. А нет. Немцы, опять же, кружным путем с расходом топлива прошли назад на запад, вернулись обратно на другой участок фронта и пришли в наступление. И последний маячок был буквально за сутки до вот этого неожиданного удара, когда до этого стояли немцы на противостоящей линии, и от них постоянно шел поток перебежчиков. Один за другим, как бы, собирали там по несколько десятков человек, венгров-перебежчиков. И вдруг раз, и за сутки перебежчики прекращаются, как обрезало. Ни одного человека. Произошло это потому, что сменили их на эсэсовцев. А так фронт там был растянут, ослаблен за счет вот этих предыдущих ударов. Прорывает фронт, там прорываются даже к штабу советского стрелкового корпуса, громят этот штаб, рвутся вперед, и достаточно с большими усилиями, с использованием, как ни странно, кавалерии, кубанского казачьего корпуса, который оказался в нужное время в нужном месте, спешился, встал в оборону, стеной встал, ничего не могу сказать, и сумел сдержать вот этот поток пантер и в том числе королевских тигров.
А какая численность танковой группировки была на этом участке у немцев?
У немцев на уровне нескольких сотен машин, то есть там у них постоянно много было вышедших из строя, но единовременно они не меньше 200 танков могли задействовать. Более того, у них было немало танков там с ночными прицелами. Часть танков воевали ночью, они стремились воевать ночью по старинке, там, стреляя осветительными гранатами, а часть действительно воевала с ночными прицелами. И там же был эпизод, единственный, один, опять же, немногих эпизодов эффективного использования королевских тигров, когда там батальон пехоты и три королевских тигра сумели выбить советскую танковую бригаду из такой господский дворы Петент, такой был мелкий, можно сказать, избушка лесника. Но вот это единственный случай, когда королевские тигры использовались эффективно. Вот реально вот этот монстр сумел чего-то добиться. Но тем не менее, в целом, для немцев это все ничем хорошим не закончилось, и их сумели остановить, они до Будапешта не дошли, и дальше погнали обратно, они, бросая технику, стали отступать назад. И, собственно, вот ударная сила вот этих дивизий, которые в свое время стояли в Варшаве, то есть это были достаточно серьезные силы, чтобы не говорили, она была потеряна. И в дальнейшем они даже вот в мартовском наступлении на Балатоне не участвовали.
Из-за отсутствия горючего?
Нет, отсутствие просто техники. У них повыбивало технику, и что-то даже элементарно застряло. Когда смотришь фотографии Венгрии, там масса случаев, когда королевские тигры садятся в грязь чуть не по башню. Когда там оттепель, январь в Венгрии, это все же не январь, где-нибудь там в средней полосе России с минус 20, там оттепель, местность своеобразная, и они там садились довольно глубоко. И, собственно, и советские танки тоже, когда читаешь списки потерь, написано там «застрял», вынуждены были взорвать при отступлении. То есть это на обе стороны действует, но тем не менее на немцах с 68-тонными монстриками это действовало особенно сильно. И, как ни странно, кавалеристы, спешившиеся, остановили вот этих королевские тигры, и в том числе...
А как удалось?
Ну, просто вставали стеной в оборону. То есть с артиллерии били во фланг, просто элементарно вот цеплялись за каждый вот эти вот господские дворы Петент, там всяческие вот эти мелкие населенные пункты. Там был такой участок между озером Веленц и Дунаем, такое вот дефиле. И вот кавалеристы встали в нем насмерть, и их пробить не смогли. До Будапешта буквально 30 километров по прямой. Если хорошенько ударить, казалось бы, вот все, все, вот мы прорвемся там, вытащим достаточно там крупную группировку, почти 100 тысяч человек, и вот будет нам счастье, думали немцы. Нет.
Счастье не случилось.
Да, счастье не случилось, и вот они вдоль шоссе ударили, не получилось. Попытались чуть в обход, не получилось. Тем временем еще один со спокойного участка фронта сняли танковый корпус, и там в переговорах между Гилли и Бальком, Бальк был командующим армией, точнее, армейской группы, а Гилли вот командир этого корпуса. И вот когда появляется вот этот вот новый корпус, для них это, в общем, очень сильное впечатление на них произвело, что вот все, конец нашему наступлению. Вот у нас уже нет сил, чтобы противостоять еще чему-то. А так, тут достаточно интересные были коллизии в немецком командовании. Бальк был такой несостоявшийся командующий группой армий. Он на Западе должен был быть командующим группой армий, недолго им был, и его раз, можно сказать, с понижением отправляют на восток. И он хотел любой ценой заслужить доверие фюрера. Это после войны все стали строчить мемуары про то, как они чуть ли не BBC по ночам слушали. А тогда человек из кожи вон лез, чтобы выслужиться, и совершенно, можно сказать, тупо заставлял и ломитесь любой ценой освободить, добейтесь соединения с Будапештской группировкой. вводили в бой по частям, когда с эшелонов прям шли в бой эти все эсэсовские части. Именно потому, что Бальк настаивал быстрее, 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 несмотря ни на что. То есть он хотел любой ценой стать снова командующим группой армии. Может быть, не в Венгрии, а где-то на другом участке фронта. И не надо думать, что вот эти все амбиции властные, они были только там у нас, или вот то, что, опять же, проскальзывает по моему воспоминанию у союзника. У немцев все с этим делом было в порядке, никакой вот этот немецкий орден, порядок, не мешал всяческим интригам, подсиживаниям и...
карьеризму.
Да, карьеризму, когда действительно люди думали не о деле, а о том, чтобы вот подняться выше.
Ну да.
И это все очень ярко проявлялось в 1945 году. Еще один такой характерный пример вот этой вот коллизии людей. Это крепость Познань, когда командир гарнизона крепости уже всерьез подумал о том, чтобы сдаться. Ну, туда прислали энергичного такого, я бы даже сказал, слегка сумасшедшего полковника, который там бился, возглавил гарнизон вместо генерала Матерна. И, собственно, сложил там голову во время штурма Познани. Как только он сложил голову, сразу же вот этот генерал сдался, и я читал его допрос, он очень подробно рассказывал о том, что, о своей деятельности. То есть человек попался очень разговорчивый, и, как было сказано, сам добровольно вышел, поднял руки. То есть, естественно, многие понимали, что все заканчивается, но находились фанатики, которые из карьерных целей, просто из упрямства и вот эти вот россказни о том, что Красная Армия придет, всех убьет, изнасилует, они держались, и за счет этого война длилась еще несколько месяцев.
Помимо Венгрии и Веслоодера...
Про Восточную Пруссию.
Восточную Пруссию, да. Что еще заслуживает внимания?
В Курляндии, опять же, пытались сломать Курляндию. Потому
тут
что...
надо пояснить слушателям, что такое Курляндия,
Курляндия
в современном понимании.
Это в Прибалтике полуостров, скажем так, район Прибалтики, в котором оказалась изолирована группа армий Курляндии. На докладах у фюрера сверху всегда клали карт с Венгрии, а самой нижней была карта Курляндии. Но, тем не менее, это была такая вот копилочка, и ее удерживали из соображений безопасности судоходства по Балтийскому морю. А, соответственно, Красная Армия пыталась ее штурмовать. Но сил было недостаточно. В общем-то, это был периферийный участок фронта, и когда читаешь, опять же, донесение, что дивизии по 2000 человек при штатной численности 10 тысяч человек пытаются что-то там делать, то, что они чего-то вообще добивались, это очень удивительно. Те они пытались своротить в этой лесисто-озерно-болотистой местности вот эту группу армии Курляндии, то есть, опять же, разгромить, отрезать от Либавы снабжение и заставить сдаться, чтобы этих людей не погрузили на теплоходы и не отправили защищать Берлин. Из очень прагматичного соображения. Самим, соответственно, погрузиться в эшелон и отправиться в Берлин штурмовать. Но, к сожалению, ни в январе, ни в феврале ничего из этого не получилось, несмотря на определенные усилия. В первую очередь, это местность, причина этого, и недостаток сил. Надо сказать, что действовали довольно грамотно, и за счет этого потери общие вот за штурм в Курляндии в феврале 1945 года, общие 50 тысяч человек. То есть это, в общем, по масштабам фронта это немного. И это не какой-нибудь Марс с там, больше 250 тысяч человек. Поэтому это была такая периферия для обеих сторон, но надо сказать, что... К сожалению, ликвидировать эту группировку не удалось.
Алексей, вот такой вопрос. Если взглянуть на происходившее глазами немцев, я имею в виду высший комсостав, они понимали, что кончается история? Или существовали все-таки некие иллюзорные представления, что удастся сплотиться, как товарищ Гитлер бегал по рейхсканцелярии, по бункеру, и кричал, что вот сейчас Вальтер Венг придет, всем всыпет?
Не, ну, естественно, в германском военном руководстве были реалисты, и они скорее действовали по принципу, который позднее придерживался генерал Бюссе, командовавший 9-й армией, оборонявший Берлин. Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки. Поскольку в Америке немцы никаких зверств не учиняли, они всерьез рассчитывали на то, что к ним будет снисхождение. Вот если мы дольше будем удерживать фронт на востоке, так и быть, рухнет фронт на западе, нам ударят в спину Шерманы, и вот если на этой линии все остановится, будет хорошо. Были, естественно, какие-то иллюзии относительно того, что силы Красной Армии истощатся.
Но конечно,
предпосылки к этому были. Если смотреть численность дивизии Красной Армии в 1945 году, это на Висло-Одерской операции, там, 5 тысяч человек при штате 10, 5500, ну, 5700, ну, 6 тысяч человек отдельные. А если смотреть Берлин, это уже 4 тысячи человек. Курляндия 2 тысячи человек. В Венгрии, ну, если там по 3,5 тысячи человек. То есть, реально, пехоты было уже мало. То есть, людские ресурсы, не сказать, что они истощились, но их было все меньше. Поэтому какие-то надежды они могли питать. Другой вопрос, что, может быть, какие-то резервы предпочитали не бросать в бой. Потому что были, да, отдельные резервы, полностью там укомплектованные по штату армии, например, 9-я гвардейская, которая потом в Австрию вошла. Но, тем не менее, вот это вот истощение, оно было. Когда смотришь 41-й год, там, дивизия там 10 тысяч человек запросто может быть на фронте, там, 14 тысяч человек, тоже то же самое. 42-й год тоже запросто. А в 45-м году я нашел только вот один случай, 9-я гвардейская армия в Венгрии, когда численность была хотя бы, превышала 10 тысяч человек. А так даже 8 тысяч человек – это рекорд. Это эстонский корпус, который держали в Курляндии и его пустили только в последний момент. Видимо, считали, если не политически...
Не очень доверяли.
Ну, не очень доверяли, но, тем не менее, в бой бросили. Может быть, его считали, что он должен стать неизбежным триумфатором. Что вот если он ударит, то вот, да, он сразу добьется успеха. Но, тем не менее, да, истощение было, людей мало, в ротах там половина личного состава, когда воевала в основном техника. 45-й год, вот чем он еще удивителен, тем, что воюет техника, когда огромные массы танков, огромная масса артиллерии. А при этом вот стрелковые части, они малочисленны. Когда, чуть-чуть забегая вперед, читаешь в отчеты про Берлин, что наступало вдоль улицы там 3-5 человек, поддержанных колоссальной массой артиллерии, это, в общем, впечатляет. Опять же, батальон пехоты на Висле, на Магнушевском плацдарме, а его поддерживают 3 полка артиллерии, долбят железом. То есть 45-й год – это, в общем, не люди, а железо.
Ну, это и хорошо на самом деле.
Да, да. Ну, понятно, что иногда были нужны люди всякие, но штурмовые действия освоили, поэтому даже малыми силами справлялись. Вот та же Познань, о которой я говорил, читаешь описание штурма крепости цитадели Познани, сравниваешь с каким-то Ржевом, понимаешь, что делали мастера, когда там какие-то придумки, какие-то огнеметы, какие-то бочки с взрывчаткой, которые подкатили под прикрытием дымовой завесы, взорвали толстенную стену. Вот с огоньком действовали. Вот 45-й год – это вот когда сносили очень мощные укрепления с той легкостью, которой в 42-м году не сносили
такой, да,
Сталинград, Ржев, вот это даже какую-то цепочку населенных пунктов в чистом поле, ну, в общем-то, на танкодоступной местности, ее не сносили с той легкостью, с которой ломали бетонные или даже из закаленного кирпича укрепления 45-го.
Ну, накопился определенный опыт, можно сказать.
Да, возьмем Будапешт. Его взяли с несколькими десятками танков. Когда немцы говорят, мы подбили 200 танков на улице Будапешта фуспатронами, это смешно читать, потому что известно, что на улице Будапешта вошло танков 20, ну, 30, ну, 40, там, если посчитать всякие Су-76 стрелковых дивизий. Его взяли огнеметами. Когда больше 200 огнеметов, саперы, которые подрывают стены любой толщины, которые люди засели в подвале, защитники, подрывается крыша подвала, несколько залпов огнеметов, оттуда выходят с поднятыми руками, потому что никто сгореть заживо не хочет. Все люди, как бы, понимают, что лучше изнасилование бойцами Красной Армии, чем сжигание огнеметами. Поэтому действительно это мастерство, это малые силы и техника железа.
А вот такое сокращение численности стрелковых частей просто не успевали восполнять из тыла или демографический фактор уже сказывался?
Ну, общее истощение людских ресурсов, потому что те людские ресурсы, которые были в 41-м году, они, естественно, были выбраны в котлах, там людей мало-мало, хотя, тем не менее, вот, например, дедушка моей жены, он был призван в 45-м году, он на фронт не попал. Потому что, опять же, какие-то резервы сохраняли, может быть, на случай какой-то конфликта с союзниками. Это тоже нельзя исключать. Например, в Венгрии был случай, когда сняли с фронта орденоносцев и наиболее подготовленных бойцов и сказали, мы вас снимаем фронт и отправляем в тыл. И потом вот эту часть ее пришлось бросить против немецких танков, но тем не менее по плану их должны были снять и где-то в тылу вывести на переформирование, то есть держать некую заначку на случай, если ситуация повернется как-то по-другому в мире.
Да, а вот к началу берлинской операции восполнили части на берлинском направлении?
Нет.
Или как было, так и было?
Ну, как бы восполнили, естественно, восполнение потерь было, но до численности Висло-Одерска не было, не поднялись. Это было в среднем 4-4,5 тысячи человек на дивизию. 5600, как на Висле, уже не было. То есть такой, можно сказать, график шел вниз. И, собственно, Берлин уже брали дивизии там по 3,5 тысячи человек.
То есть измотанные капитально.
Да, измотанные капитально, когда действительно малое количество стрелковых подразделений, а за ними полная штатная численность артиллерии идет.
Да, ну, у нас осталось буквально 30 секунд. Подведите итог зиме 45-го.
Зима 45-го, да, это может быть время несбывшихся надежд на взятие Берлина, но, тем не менее, это крупнейший успех как в Венгрии в обороне, так и в Польше в наступлении. Висло-Одерская операция – наибольшее продвижение за очень короткий промежуток времени. Это наивысший триумф после Багратиона.
Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить победный 45-й год. Всего доброго.
До свидания.
Александр Покрышкин и Алексей Моресьев – два летчика-легенды и во многом летчика-мифа. Особенно последний. История хорошо известна и растиражированная. Сбитый над Новгородской областью, он, раненый в ноги, в течение 18 дней пробирался к линии фронта. Врачи были вынуждены потом ампутировать ему ноги, но он встал на протезы и вернулся за штурвал. Безногий летчик Алексей Моресьев сбил 7 самолетов противника и уже в 44-м перешел из боевого полка в управление вузов ВВС. Своей всесоюзной известностью Моресьев, понятное дело, обязан Борису Полевому. Изменение одной буквы погоды не делает. Моресьев, герой повести о настоящем человеке, именно он стал идолом советской армии. А насколько все это соотносилось с реальностью, уже не так важно. Хотя сам Моресьев в интервью потом говорил, что все так и было на 99%. «Я не из легенды, я реальный живой человек», — говорил он. «Пожалуй, вернее было бы сказать, что это два разных человека, ведь сверхчеловек Моресьев, о котором писали книги и снимали фильмы, в частности, имеет мало общего с Алексеем Моресьевым. Впрочем, это не так важно. В лучших традициях советского государства миф существовал отдельно от человека. Впрочем, сам Моресьев этим, судя по всему, был весьма доволен и умер уже в 2001-м также в лучах славы. Его не стало в тот момент, когда в Театре Российской Армии собрались отмечать его 85-летие. Праздник состоялся, но начался с минуты молчания.
Программа «Цена победы».